Писателю Виктору Астафьеву в этом году исполнилось бы 95 лет. Беседу, посвященную творчеству писателя, провел сотрудник библиотеки имени Короленко Сергей Косяков.
Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить писателя Виктора Петровича Астафьева. Ему исполнилось бы в этом году 95 лет. Родился он в селе Овсянка Красноярского края. Живописные пейзажи, зелень, река, деревенские домишки, свежий воздух. Ну, понятно, все начинается с детства. Он говорит: «Детство – это лучшая пора жизни человека. А наше деревенское детство было очень богато впечатлениями. И радостями, и играми. Очень много играли во всякие игры. С утра до вечера играли». Ну, такая вот естественная деревенская жизнь может показаться беззаботной, радостной, счастливой, но это было не так. На самом деле, жизнь у него в детстве была довольно тяжелая. Во-первых, рано погибла мать. Переплывала по реке и утонула. Отца заключили, то есть остался без родителей. Взяли к себе его воспитывать дедушка и бабушка. Потом, когда отец вышел на свободу, опять его забрал к себе. И даже был в его жизни такой период, что какое-то время он просто жил на улице без призорника и потом попал в детский дом. В таком месте называется Игарка. Это, по-моему, город. В детском доме находился. Ну, теперь давайте перейдем вот к творчеству. Судя по всему, наибольшее влияние на него в детстве именно бабушка оказала, Екатерина Петровна. И с ней мы познакомимся из рассказа «Конь с розовой гривой». Простая история. Он с своими друзьями деревенскими отправились собирать землянику. И бабушка ему обещала: соберешь земляники, продам ее и куплю тебе пряник коня с розовой гривой. Ну и он собирал, хорошо собирал, но его друзья, они его подбили, и они всю землянику съели. Там был один мальчик, он его подговорил: а ты набей корзинку травой и немножко земляники положи, и бабушка увидит, что ты много собрал. Ну, бабушка отправилась в город, она его хвалила. Ну и в конце, когда бабушка все узнала, конечно, она его распекла. Но в итоге самое удивительное, что после того, как бабушка его отругала, она ему преподнесла этот пряник коня с розовой гривой, и он был поражен. Вот такой вот урок жизни. Такая простая, казалось бы, ситуация, но из всего можно извлечь урок. И еще немножко о другом рассказе. Фотография, на которой меня нет. Тоже случай из детства. Ну, сейчас фотографии – это обыденное дело. А это примерно 30-е годы, приезд в деревню фотографа – это такое событие. В школу должен приехать фотограф, чтобы сфотографировать вот этот класс, где учится Витя. Все хотят попасть и увидеть фотографа. И, в общем, ребенок переживал, тут и сильное желание, и волнение. В общем, накануне этого приезда он отправился кататься на санках и перекатался, заболел. И он не смог сфотографироваться, и, конечно, он расстроен. Но после вот этой неприятной истории учитель все-таки приходит и приносит к ним домой вот эту фотографию, на которой мальчика нет. И это, конечно, для него счастье. А учитель вот так вот по-доброму отнесся к ученику. Он понял, какая для него это беда, и смог, ну, как-то принести какую-то щепотку вот такую радости.
Вообще, об учителях надо сказать особо. Самое большое влияние
на него оказал учитель Игнатий Рождественский. Он впоследствии стал достаточно известным поэтом. Это был учитель русского языка и литературы. Они познакомились, когда Витя находился в 5-м классе, 3-й год. Не мог никак из 5-го класса вылезти. На одном из уроков учитель заставил всех учеников читать отрывки из Дубровского. Но что в итоге вышло? А в итоге говорит: только один парень из вас читает ничего прилично. А парень этот я, говорит Виктор Петрович. Первый раз меня кто-то похвалил. Дальше уж я на его уроках из кожи лез. Может быть, это как раз и был тот момент, когда он особенно полюбил литературу. И, кажется, у них на долгие годы сохранились отношения. Они общались, поддерживали связь. Кроме того, что, конечно, были учителя, у ребенка у самого должно быть желание, тяга к литературе. И вот он что говорит об этом. А вот первой самостоятельно прочитанной мной книгой стал «Робинзон Крузо». Они переехали в новое место, школы там не было. Вскоре отец заболел, вообще не до меня стало. Чтобы как-то меня занять, отыскали несколько книг. Но детская оказалась только одна – «Робинзон Крузо».
да и та весьма затрепанная без начала и конца. Всю зиму читал ее по складам, но именно она стала первой моей настоящей книгой, которую сам прочел. И уже вот 17 лет ему исполнилось, и война началась. В армию он вступил в 42-м году, его неоднократно ранили, чисто теоретически он мог бы быть, например, читателем нашей библиотеки, потому что, во-первых, он воевал на Воронежском фронте, раз, а во-вторых, потому что он потерял зрение на один глаз. В конце войны он встретил свою жену Марию. Они быстро поженились и переехали к семье супруги в город Чусовой. Семья была очень большая, было много детей, то есть там какое-то было очень многолюдное собрание. И для самого Виктора Астафьева это стало ударом. Он вспоминал, что думал, что даже на войне было легче. Он неоднократно сбегал оттуда, говорил, надо работать, и уезжал куда-то. Так ему там тяжело было. Как раз об этом периоде у него есть рассказ «Веселый солдат». И сейчас как раз поговорим о военной прозе Виктора Петровича. Сам Виктор Петрович говорит, хочется рассказать о быте войны, как жили, как пахали окопы. Первый убитый свой и первый убитый тобой. Надо написать обо всем том чудовищном, что я видел. Вот он стремился эту правду войны показать. Его самое, наверное, известное произведение о войне, роман «Проклятый убитый», который из двух книг состоит. Там вот эта вот вся суровая, ужасная правда войны. Роман «Проклятый убитый» был уже опубликован после распада Советского Союза в 90-е годы, потому что, наверное, тогда бы раньше его просто не пропустили. В нем две части «Чертова яма» и «Плацдарм». После опыта войны он как-то проникался вот христианскими ценностями. И поэтому первая книга у него как раз открывается эпиграфом. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». В общем, первая часть, там действие начинается поздней осенью 42-го года возле города Бердска, это в Новосибирской области. Там располагается запасной стрелковый полк. Собрали этих новобранцев, там молодые люди, многие из них имели проблемы с законом. Ну, много конфликтов, очень жестоких, и между этими призывниками, и между призывниками и командирами, и между самими командирами. Ну и, наверное, самым таким счастливым, благополучным моментом вот в первой части, когда этих солдат молодых отправляют на хлебозаготовки. Во-первых, там кормят хорошо, во-вторых, там мирные жители, там многие влюбляются, но, конечно, они многие погибнут, и этот роман станет первым и последним для них в жизни, такой короткий момент счастья, а потом смерть. Второй том «Плацдарм» называется, и он тоже открывается цитатой из Евангелия. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Но там они уже на фронте. Их отправляют из Бердска, и они оказываются в районе Днепра, где идут боевые действия. Это в 43-м году происходит. Понятно, что многие погибнут. Когда читают вот этот роман, вспоминают писателя немецкого Ремарка. Тоже вот он хотел вызвать, конечно, чувство, чтобы у людей отвращение ко всему этому возникло. Но еще у него одно произведение, тоже о войне и о любви. Это «Пастух и пастушка». Встреча героев происходит на войне. Их зовут Люси и Борис. Не просто они влюбились. Нет, тут совсем другие условия. Тут же можно умереть каждый день. У них, по сути, была одна встреча, на которой они и признались друг другу в чувствах. То есть вот одна счастливая ночь в истории Люси и Бориса. На следующее утро лейтенант Борис Костяев отправился вместе со своим подразделением дальше, на запад, и через какое-то время он погиб. Но она его помнит, она его не забыла, и уже после войны приезжает на кладбище. Она помнит и любит, и, судя по всему, полна решимости сохранить эту любовь до конца. Еще в «Пастухе и пастушке» есть такой интересный прием. То есть вы подумали, что Люси и Борис – это и есть пастух и пастушка. Но это не так. Автор нам приготовил сюрприз. Он пишет: «За давно не топленный, но все же угарно пахнущий баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы лежали убитые старик и старуха. Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час. Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозных коров, пастух и пастушка.
Если мы говорим о его творчестве, то нельзя не вспомнить вот все эти многочисленные произведения об отношениях человека и природы. Ну и, конечно, самое известное повествование «Царь-рыба».
В нем главный эпизод – это борьба с этой самой царь-рыбой Игнатичем. В общем, Игнатич, он, можно сказать, очень хорошо устроен в этой жизни. Он практически никогда не ошибается и не допускает промахов. У него крепкая семья, но вот именно вот эта вот чрезмерная его крепость, она как раз может быть и в минус обращается. Однажды в его сеть попалась такая большая рыба, и начинается у них борьба. И в результате этой борьбы Игнатич падает за борт своей лодки, он там запутывается как-то. Тут вот реальный шанс смерти. И он начинает молить рыбу, упрашивать ее, чтобы она, ну, отпустила его, тогда он выживет. И так и происходит. Но самое интересное, что он при этом испытывает. Как я говорил, он человек потрясающе успешный, победитель практически во всем. И ему стыднее всего становится, что об этом случае, что он не смог совладать с рыбой, узнают в деревне. Он этого больше всего боится, то есть он потеряет свою репутацию победителя. Ну и вообще, Виктор Петрович, он сам, конечно, тяготел вот к таким вот природным местам. Вот на Енисее место называется Осиновский порог. И ему как раз посвящен такое произведение «Весенний остров». Это жанр затиси, то есть это такие маленькие рассказы, которые он писал в течение всей своей жизни. Сейчас Галина Михайловна вам прочитает эту коротенькую историю.
Рассказ Виктора Астафьева читает сотрудник библиотеки Галина Иванова.
Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире, раздольней, а высота берегов пошла на убыль. Чем шире становился Енисей, тем положе делались берега. Утихало течение, река усмирялась, катила воды без шума и суеты. Я один стоял на носу парохода и счастливо успокоенный смотрел на родную реку, вдыхал прохладу белой тихой ночи. Нос парохода время от времени так глубоко зарывался в воду, что брызги долетали до меня. Я слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей родине, суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем? Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую ночь и тишину ее. Все на пароходе спали, не спал лишь сам пароход, рулевой, не спал и я. Вахтенный матрос хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на меня, постоял рядом и ушел. Я ждал солнца. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в вершинах его. Туман поднялся над рекою, выступал по лагам и распадкам, окурил берега. Он был недолговечен и пуглив, этот легкий туман, и пароходу идти не мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых вершин леса, зайдет над синими хребтами и спугнет туманы. Они потянутся под срез тенистых берегов, заползут в гущу леса, и там падут росою на травы и листья, на пески и прибрежный камешник, и кончится так и не начавшаяся ночь. Утром-то, на самом взлете его, я увидел впереди остров. На острове перевалка мигала еще красным огнем. В середине острова навалом грудились скалы, меж скал темнели кедрачи, местами выгоревшие, а понизу острова кипел вершинами лес. Берега яркие, в сочной зелени. Так бывает здесь в конце весны и в начале лета, когда бушует всюду разнотравью, полыхают непостижимо яркие цветы Сибири. В середине лета к сенокосу цветы осыпаются, и листья на деревьях блекнут. Но на поле острова живая лента зелени – это только что распустившийся гусятник и низенький хвощ. За ними синяя полоса, окропленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики, жаркие, кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они цвели и семью уронили. А тут весна на острове, весна! Я побежал на корму парохода, я торопился. Остров все удалялся, удалялся, а мне хотелось насмотреться на нечаянно встреченную весну. Остров заребил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился на ребро и затонул вдали. Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров. Встречалось много островов, одиноких и цепью, но весеннего больше не попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и когда обсохли его берега, всюду уже было лето, и все отцвело, а он не мог без весны, и забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы. Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких сроков. Вспоминая о весеннем острове, я думаю о вас, о людях, ведь каждому человеку поздно или рано приходит своя весна. В каком облике, в каком цвете, неважно. Главное, что она приходит. Спасибо.
У каждого писателя есть множество историй, о которых стоит рассказать. Он очень часто вспоминал свою поездку в Москву на высшие литературные курсы в 1959 году. То есть он только начал писать, и его отправили как молодого перспективного автора. И они там, по-моему, 2 года пробыли. Он со многими пообщался, многих узнал молодых, и потом поддерживал, конечно, со многими отношения, встречались они. Но сейчас речь пойдет о другом. То есть постепенно его статус в литературном мире повышался. Однажды Виктор Петрович приехал в Москву. Это рассказывает его товарищ. Одетый хоть и тепло, но несколько нелепо. Был он в грубой дубленке и почему-то в резиновые сапоги вырядился. Предстоял его творческий вечер. Пошли покупать ботинки. Он поехал по издательствам пригласительные раздавать. А я пошел Юлю встретить, чтобы пойти вместе на его выступление. И вот мы уже в фойе зала, а его нет. Вдруг я слышу какую-то ругань, возню на входе. Смотрелся, там он. Все билеты, которые у него были, он раздал знакомым, себе не оставил. Понадеялся, что как автора пустят. И документов никаких не захватил. Вот его билетерша и не пускала. Я подхожу и протягиваю билет. Вот мой билет на двоих. Пропустите, он со мной. Очень ему хочется писать ли Астафьева послушать.
Надеюсь, вам понравилось и вы прониклись творчеством Виктора.